Салчев, в Москве 16:07, в эфире информационная программа «Время свободы». Нападение на здание парламента Чечни в Грозном. Есть убитые и раненые. На процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева продолжаются прения сторон. Во Франции очередной день массовых протестов против пенсионной реформы. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Так, сегодня группа вооруженных людей совершила нападение на здание парламента Чечни. Погибли несколько человек и со стороны боевиков, и со стороны милиции. Сотрудник здания, почти 20 человек получили ранения. Нападение произошло утром, в начале рабочего дня, когда депутаты планировали провести несколько рабочих встреч, рассказывает Кристина Горелик.
До сих пор точно неизвестно, двое или трое человек напали на здание чеченского парламента во вторник утром. По заявлению официального представителя Следственного комитета при прокуратуре России Владимира Маркина, нападавших было четверо. Затем в Следственном комитете сообщили, что боевиков было трое. Один подорвал себя непосредственно у здания парламента Чеченской республики, двое других проникли в здание и забаррикадировались на первом этаже. В ходе спецоперации они себя также подорвали, заявили в Следственном комитете при прокуратуре. Интерфаксу. В Национальном антитеррористическом комитете считают, что нападавших было четверо. Двое подорвались, а двое были блокированы на втором этаже здания. Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что нападавших было трое. Все они были убиты. С другой стороны, в результате нападения боевиков были убиты два сотрудника милиции из числа охраны здания, а также завхоз парламента. Ранены 17 человек. Никто из депутатов не пострадал, заявил глава Чеченской республики. Таким образом, во втором вторник утром в здании парламента были убиты по меньшей мере 6 человек. Невольным участником событий стал Игорь Данилов, депутат от партии «Справедливая Россия» Законодательного собрания Свердловской области. Он в числе других депутатов от Свердловской области прибыл накануне вечером в Грозный и как раз находился в здании парламента. Депутаты собирались начать встречу с чеченскими коллегами. Вот что он рассказывает.
Ровно 9 утра, когда все мероприятие должно было начаться, прогремел взрыв. Потом уже, как выяснилось, это террорист-смертник забежал и взорвался в здании парламента. Ну, здесь здание парламента из двух частей. В одном здании мы находились, и там, где должно было проходить все мероприятие. Второе здание, где работают депутаты и их кабинеты. Так вот, смертник забежал в здание то, где работают депутаты. С ним еще было несколько человек. Сами понимаете, я их не считал, трое или четверо. Начался обстрел парламента из автоматического оружия, из гранатометов. Кто были в охране парламента, в ответ начали стрелять. То есть, ну, завязался настоящий бой. Мы быстренько вышли из своих комнат, отошли от окон и находились в коридоре, ну, я имею в виду, наша делегация. Слава богу, из наших никто не пострадал, раненый, подняли к нам его на второй этаж, значит, ему там вызвали скорую помощь. Где-то на протяжении часа-полутора была постоянная перестрелка, через полтора часа к нам зашел ОМОН, нас под прикрытием ОМОНа эвакуировали, через подвальное окно вытащили нас, на улице мы перебегали короткими перебежками, очень большое количество милиции, военных, БТРы подъехали, убитые есть, видел я. Здание парламента очень серьезно обстреляно. Видно, что выбиты все окна, стены пострадали. Ну, то есть, когда мы уезжали, был настоящий бой.
Спецоперацию проводили 12 сотрудников милицейских спецподразделений. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев также в эти дни прибыл в Грозный. Он высоко оценил действия сотрудников чеченских правоохранительных органов, назвав их профессиональными и грамотными.
Сегодня 8:45 боевики сделали попытку проникновения в здание парламента. И им это, как всегда, не удалось. На пути стали сотрудники органов внутренних дел. В результате этой попытки боевики уничтожены.
По мнению политолога Руслана Мартагова, подобные события говорят о том, что правоохранительные органы не справляются с обеспечением безопасности в республике. Он в этот момент тоже находился в Грозном и слышал взрыв и стрельбу.
Я был там в Старопромысловском районе. Стрельба была интенсивная. Слышал один взрыв, но мощный такой взрыв был. Не похоже было, что просто граната взрывает. Да, более такой объемный взрыв. Похоже было на шмель. Туда подтянуты, значит, и федеральные силовые структуры, и местные силовые структуры. Мне еще звонили знаменитые люди, которые говорили, что везут убитого охранника. Жители населения Знаменское. Там же их много было, этих охранников. А они везут куда? Везут по месту жительства, откуда он родом, из какого села, чтобы там похоронить. Там машины скорой помощи, военные, в общем, там не разберешь пока, что к чему.
Чем вы связываете вот нападение боевиков на здание парламента?
Ну, это общая тактика боевиков. После выхода из Эмирата чеченские боевики активизировались. Я считаю, что на сегодняшний день они просто показывают вот нападение на Хосе-Ниворке, нападение, значит, на парламент, что все утверждения и федеральных силовых чиновников, и местных силовиков о том, что они полностью контролируют республику и все такое прочее, что все эти утверждения оказываются, мягко говоря, далеки от действительности, и боевики это доказывают сейчас.
Активные действия боевиков возобновились после того, как один из лидеров чеченского подполья Хусейн Гакаев отказался от присяги лидеру Доку Умарову и вышел из так называемого «Имарата Кавказ». В настоящее время чеченские власти разыскивают Хусейна Гакаева и его сподвижников за недавнее нападение на родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова Центаруй. На прошлой неделе один из лидеров чеченских сепаратистов, живущий в Лондоне, Ахмед Закаев, присягнул на верность Хусейну Гакаеву, распустив так называемое правительство Ичкерии и сложив в себя полномочия премьер-министра. «У нас дойдут руки и до Закаева, и до Хусейна Гакаева, и до Доку Умарова», заявил Рамзан Кадыров, цитирует «Интерфакс». Он вместе с министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым присутствовал во вторник днем на плановом заседании чеченского парламента, несмотря на утренние события. Кадыров подверг резкой критике европейские страны, отказывающие России в выдаче Ахмеда Закаева, которого на родине обвиняют в причастности к террористической деятельности. «Если с нами не считаются, мы заставим это сделать. Меня, политика и законопослушность гражданина не пускают в Европу, а сами укрывают подозреваемого в террористической деятельности Закаева», заявил Кадыров, выступая на заседании парламента Чечни во вторник. Насколько контролирует ситуацию в Чечне глава республики и связано ли нападение на парламент с недавней сменой лидеров в северокавказском подполье? Об этом я беседую с моим коллегой, обозревателем Радио Свобода Вадимом Дубновым.
Честно, что первое, что приходит в голову, это последние изменения внутри вооруженного подполья в Чечне. Все пертурбации, все коллизии между Умаровым, Гакаевым и так далее. И я думаю, что, безусловно, это не демонстрация силы, это некий вызов, который подполье проделывает довольно-таки часто. Важно то, что это удалось сделать. Мне кажется, что будет цепь неких мелких захватов, мелких диверсий, которые будут перемежаться с достаточно впечатляющими мероприятиями. Что именно, не знаю, но вот они еще заставили себя говорить где-то с интервалом месяца два. Я просто основываюсь на той практике, которая была в течение последних 10 лет. Но все это вызовет, безусловно, внутриполитические проблемы для самого Кадырова, потому что ну, вот то, что сегодня произошло, показало, что он контролирует гораздо меньше, чем принято об этом говорить.
В здании парламента, который подвергся нападению боевиков во вторник утром, на нескольких этажах выбиты стекла и витражи, в некоторых местах разрушены внутренние перекрытия. На подступах к парламенту в Грозном стоит бронетехника. Меры безопасности усилены во всем городе. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В нападении на здание парламента в Грозном утром во вторник участвовали 4 боевика. В результате нападения погибли 3 человека, среди раненых 6 милиционеров. Россия примет участие в саммите НАТО в Лиссабоне 19-20 ноября. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев. В Париже произошли столкновения между манифестантами и полицией. Протестующие против пенсионной реформы студенты забрасывали полицейских камнями и подожгли одну из машин. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев вновь объявлен в международный розыск. В Киргизии несколько общественных объединений, не согласных с итогами парламентских выборов, подготовили обращение к властям страны. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире в 19:00 передача «Время гостей». Совет министров союзного государства состоялся. Поможет ли это нормализации российско-белорусских отношений? Гость нашей студии, главный редактор газеты «Советская Беларусь» Павел Якубович и политолог, заместитель главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Ведет программу «Обозреватель свободы» Виталий Портников. Эфир в 19:00. Не пропустите. на информационную программу «Время свободы». Продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это британская печать. Обзор подготовила наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Главной темой британских газет остается обсуждение плана коалиционного правительства по снижению огромного бюджетного дефицита. Этот план министр финансов Джордж Осборн представит в парламенте в ближайшую среду. Оппозиционная либеристская партия резко его критикует, утверждая, что план ставит под угрозу окончательный выход Британии из экономической рецессии. Однако лидеры британского бизнеса в письме в газету Daily Telegraph поддержали этот план. Письмо подписали 35 глав крупнейших британских промышленных и финансовых корпораций, в их числе British Telecom, Dillon Group, Marks & Spencer, Microsoft UK. Бизнесмены и финансисты призывают Джорджа Осборна ни в коем случае не идти на поводу у лейбористов, требующих замедления темпов снижения госрасходов, и предупреждают, что это с неизбежностью приведет к дополнительному увеличению государственного долга на 100 миллиардов фунтов к концу нынешнего парламентского срока. Руководители британского бизнеса уверены, что правительственный план снижения бюджетного дефицита решительным образом скажется на улучшении состояния британского бизнеса и на возрождении доверия к нему потребителей. В ответ негласный рупор лейбористской партии газета «Гардиан» опубликовала заявление теневого министра финансов Алана Джонсона, который обвиняет коалиционное правительство в том, что оно ведет опасную игру с британским экономическим ростом и ситуацией на рынке труда. Джонсон предлагает для снижения бюджетного дефицита альтернативный план, по которому в течение 4 лет предполагается снизить государственный долг на 50% и избежать при этом экономического ущерба. Однако Джордж Осборн выступает с защитой своего плана и заявляет, что правительство от него не отступит.
Наш план – это план, который восстановит доверие к государственным финансам. Это то, что считают необходимым сделать международные наблюдатели, и то, что считает нужным британский бизнес. Мы действуем в этом направлении, намерены резко сократить государственные расходы, поскольку живущие в Британии знают, что страна была на грани банкротства. Если мы хотим стать свидетелями экономического роста и увеличения рабочих мест, нам следует сделать так, чтобы наша страна вызывала доверие инвесторов. Мы должны показать миру, что у Соединенного Королевства есть вызывающий доверие план по уменьшению бюджетного дефицита. И это главное, к чему приковано международное внимание. Вот почему это так важно.
Газета «Таймс» публикует заявление министра внутренних дел Терезы Мэй, которая предупреждает о растущей угрозе для Британии кибервойны со стороны международного терроризма. Министр сообщает о разработанной ее министерством национальной стратегии борьбы с этой угрозой, которая, по мнению Терезы Мэй, способна нанести огромный ущерб экономике и безопасности страны. По словам главы британского МВД, спецслужбы уже обладают необходимыми ресурсами для отражения новой угрозы и победы в грядущей битве в киберпространстве. Комментируя это заявление Терезы Мэй, газета «Индепендент» отмечает, что недавно образованный Совет национальной безопасности при премьер-министре уже начал работу по подготовке к отражению потенциальной угрозы. Газета «Дейли Телеграф» помещает обширный материал о скандале в английском футболе. Одна из самых ярких его звезд, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, отказывается подписывать со своим клубом новый контракт. Нынешний его контракт, по которому он получает 90 тысяч фунтов в неделю, истекает в июне 2012 года. Газета объясняет этот шаг Руни серьезным ухудшением его отношений с главным тренером команды Алексом Фергюсоном. В этой ситуации, пишет Daily Telegraph, клубу ничего не остается, как продать любимца британских футбольных фанатов до истечения срока его нынешнего контракта. По истечении контракта товарная стоимость 24-летнего Руни, считает издание, может значительно снизиться. По слухам, уже идут переговоры о трансфере одного из лучших британских футболистов, дважды удостаивавшегося звания лучшего футболиста года. Газета, в частности, сообщает о предложении, сделанном клубом «Манчестер Сити», обещающим Руни 200 тысяч фунтов в неделю в случае успешного завершения сделки. Наталья Голицына, Для Радио Свобода, Лондон.
Слушайте Радио Свобода. В Москве 16:21. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжились слушания по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. За ходом процесса следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Она в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Четвертый день в Хамовническом суде Москвы. Продолжаются прения сторон. Слово сейчас принадлежит государственным обвинителям. И изначально предполагалось, что именно сегодня станут известны наказания, которых сторона обвинения потребует для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Однако, похоже, уже этого в ближайшее время не произойдет, поскольку гособвинители ударились в подробности анализа доказательств и действующих, по мнению прокуратуры, о легализации Ходорковским и Лебедевым преступно нажитых средств. В частности, они приводят договоры купли-продажи нефти, заключенные между дочерними нефтедобывающими компаниями ЮКОСа, такими как «Люганскнефтегаз», например, и ссылаются на показания свидетелей. Защита подсудимых недоумевает, ведь за последние 3 дня в обвинении произошли некоторые метаморфозы. Так, объем нефти, якобы похищенный Ходорковским и Лебедевым, сократился практически на треть, но при этом сумма ущерба, причиненного их действиями, уменьшилась лишь на 20%, а объем легализованных средств остался прежним. По мнению адвоката Платона Лебедева Константина Ривкина, гособвинители во время подготовки к судебным прениям просто не успели скорректировать обвинение и исправить все ошибки, недочеты. Вообще же адвокаты критично высказываются о доводах государственного обвинения. Например, звучат такие фразы, что гособвинители перебирают показания некоторых свидетелей, дают им собственное толкование. И кроме этого, защита Ходорковского и Лебедева, такое сокращение объемов нефти, якобы похищенной, например, связывает с тем, что во время судебного следствия государственные обвинители были поставлены в неловкое положение некоторыми свидетелями, так как, например, они приписали, что «Томскнефть» добывала около 20 миллионов тонн нефти в год, а при том, что свидетели показали, что в лучшем случае этой компании удалось добывать по 11 миллионов тонн нефти. Но вот с учетом всех этих корректировок гособвинители и представляют свою позицию, и вот уже в ближайший день-два, если не сегодня, так завтра, все-таки станет известно, каких же наказаний они будут требовать для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, ну а затем слово возьмет защита. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова. Открытое письмо губернатору Ленинградской области Валерию Сердюкову направили члены инициативной группы под названием «Лосево в опасности». Они выступают против реализации проекта строительства железной дороги Лосево-Каменогорск, которая, по мнению экологов и местных жителей, нанесет непоправимый ущерб природе Карелии, рассказывает Татьяна Вольская.
Проект строительства ветки Лосево-Каменогорск – следствие возникновения скоростного железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией. Движение грузовых поездов понадобилось перенести с Выборгского на Приозерское направление. По новой дороге Лосево-Каменогорск в морские порты будут доставлять нефть. Экологи, местные жители и собственники домов и дачных участков располагают документами, убедившими их в том, что реализация проекта уничтожит уникальные природные комплексы Карельского перешейка, а также в том, что этот проект совершенно экономически неоправданный. По данным представителей туристического бизнеса, до 13,5% рекреационного потенциала Ленинградской области приходится на эти места, то есть на окрестности крупнейшего искусственного порога в Европе – Лосевского, долину реки Вооксы и Суходольское озеро. Только на один международный фестиваль экстремальных видов спорта Вооксы каждый год съезжаются тысячи участников со всей России и из-за рубежа, и этот фестиваль тоже окажется под угрозой. Инициативная группа «Лосево в опасности» уже направила множество писем в разные инстанции. Поводом для открытого письма губернатору Ленинградской области Валерию Сердюкову стала его реакция на митинг, проведенный против строительства железной дороги на прошлой неделе, говорит член инициативной группы Наталья Гладковская.
Сердюков комментировал вопрос строительства грузовой железной дороги Лосево-Каменогорск и высказал сомнения и недоверие, как какое-то сказал, что надо еще посмотреть, жители ли это были или просто дачники. То есть жители и дачники он как-то делит. Сказал, что слушания, которые там прошли, и все жители не возражали, ну, не хочется там говорить каких-то резких слов, что это ложь, но это заблуждение. Ну, видимо, его как-то неверно информируют. У нас на сайте вывешены протоколы этих слушаний. Слушания состоялись с отрицательным результатом, то есть жители высказались против. Поэтому возникло это открытое письмо.
В приемной администрации Ленинградской области подтвердили получение письма, сказав, что его изучают аж 4 областных комитета. Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности, комитет по архитектуре и градостроительству, комитет по транспорту и транспортной инфраструктуре и комитет по природным ресурсам. В самих же комитетах на вопросы быстро отвечать, видимо, не привыкли. Нужен специальный запрос, который будет рассмотрен в установленном порядке. Инициативная группа Лосева в опасности тоже устала от такого бюрократического способа общения.
Мы надеемся этим письмом вызвать, наконец, нашу власть на диалог. Нас не слышат до сих пор.
А вот другого члена инициативной группы, Дмитрия Грошикова, больше всего возмущает отношение к людям.
Сказано в законе о том, что любой проект хозяйственный, он потенциально экологически опасен. А когда в курортную зону вмешивается такое мощное строительство, ну, по идее, если какой-то такой глобальный проект разрабатывается, должны же быть какие-то там ограничения, например, по продаже земель, например. Вот Наталья купила землю вообще в прошлом году. Не успели вкусить радости и жизни. В этом месте не наложены никакие ограничения на операции с землей, при том, что уже конкретно эти слушания предупредили, что будет изыматься земля, и мы вот этого вообще не понимаем.
Больше всего поражает именно ложь чиновников насчет того, что люди согласны с проектом, говорит член инициативной группы Людмила Карелина.
Мы надеемся, что все-таки будут учтены наши голоса, будет какой-то открытый диалог, не просто вот мы что-то говорим, кричим, а стройка уже идет, уже насыпи, уже рабочий целый городок построили, уже ходят с оценкой земли, чтобы расселять. И поэтому мы надеемся, что все-таки мы будем услышаны и нам хотя бы объяснят, что происходит.
То, что для строительства новой ветки выбран, по мнению многих экспертов, самый неудачный и самый дорогой из 5 существующих проектов, это уже отдельная тема. В открытом письме к Валерию Сердюкову инициативная группа Лосева в опасности информирует его о том, что обращение к властям против строительства грузовой ветки Лосево-Каменогорск уже подписали 1200 граждан России. Мы выступаем не против действий правительства Ленинградской области, а против федерального проекта, который, по мнению большого количества обычных людей и специалистов, наносит огромный вред окружающей среде, туризму и имуществу граждан России. Так заканчивается открытое письмо к губернатору Ленинградской области Валерию Сердюкову. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас московское время 16:30. И в нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В нападении на здание парламента в Грозном утром во вторник участвовали 4 боевика. В результате нападения погибли 3, 2 сотрудника милиции и завхоз здания, ранены 17 человек, среди раненых 6 милиционеров. Россия примет участие в саммите НАТО в Лиссабоне 19-20 ноября. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на пресс-конференции во французском городе Давиль после встречи с президентом Франции Николя Саркози и канцлером Германии Ангелой Меркель. В Париже произошли столкновения между манифестантами и полицией. Протестующие против пенсионной реформы студенты забрасывали полицейских камнями и подожгли одну из машин. В ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев вновь объявлен в международный розыск. Как сообщила представитель Генеральной прокуратуры России Марина Гриднева, в отношении него суд заочно вынес постановление о заключении под стражу. В Киргизии ряд общественных объединений, не согласных с итогами парламентских выборов, подготовили обращение к властям страны, сообщает корреспондент Радио Свобода. Российские войска выведены из грузинского села Переви, расположенного недалеко от границы с Южной Осетией. Как сообщили в МВД Грузии, во вторник грузинские полицейские начали проводить там работы по разминированию местности. По меньшей мере 10 человек погибли и более 30 ранены в результате взрывов в разных районах Ирака. На Филиппинах до 11 возросло число погибших в результате урагана Меги. Скорость ветра в эпицентре урагана сейчас снизилась до 167 км в час. Ураган движется в сторону Китая. На юге Афганистана при нападении боевиков убит военнослужащий международных сил. Во Вьетнаме в результате наводнений и сильных дождей погиб 41 человек. В центральном районе страны продолжаются поиски смытого понедельник с шоссе потоками воды автобуса, в котором находится 19 человек. 18 пассажирам ранее удалось спастись. Президент ФРГ Кристиан Вульф заявил, что иммигранты создают массу проблем в Германии, большинство которых связано с незнанием немецкого языка. Это была краткая сводка последних известий, новостей и эксклюзивные материалы «Радио Свобода». Всегда можно найти на сайте радио в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. И традиционно в этой части нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень представляет наиболее интересные публикации и события на нашем сайте. Людмила, я приветствую в прямом эфире. Здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Ну, понятно, что в центре внимания и не только нас, но и всех средств массовой информации в России. Это то, что произошло сегодня в Грозном. Беспрецедентная перестрелка прямо в центре города, в здании парламента. Есть убитые, 17 человек ранено. Мы старались информировать наших читателей и слушателей об этих событиях буквально в режиме онлайн, уточняя по ходу дела информацию, давая новые данные. А вот сейчас, когда уже все закончилось, конечно, наступило время комментариев и осмысления того, что происходило. Эти комментарии отчасти есть и в эфире. Интернет позволяет дать их в более развернутом виде. И, скажем, один из таких комментариев, на мой взгляд, достаточно интересный, это комментарий нашего коллеги, журналиста «Радио Свобода» и эксперта по Северному Кавказу Вадима Дубнова. Вадим пытается понять, с чем связана такая демонстративность этой акции, которую мы сегодня все наблюдали в Грозном. И его версия заключается в том, что, собственно, стабильность по Кадырову ставится под сомнение. И эта демонстративность, она адресована не только самому Кадырову, но и федеральным властям, для которых эта стабильность является неким козырем во всех своих действиях на Кавказе. Вадим говорит... вещи, которые, мне кажется, заслуживают того, чтобы быть процитированными сейчас. Он пишет, города, особенно на Востоке, которые трудно взять, а Грозный действительно трудно взять, он достаточно укреплен, довольно легко купить. То, что произошло в парламенте 19 октября, то есть сегодня, невозможно было сделать силами боевиков, которые приехали в Грозный откуда-то. Ясно, что в этой акции участвовали и те, кто жил в городе и создавал эту видимость спокойствия. И еще одна фраза из комментария Вадима Дубнова. «Система всеобщего доносительства легко становится системой всеобщего предательства». Сказано по отношению к Грозному, но я думаю, что эта фраза вполне применима и ко многим прочим нашим политическим ситуациям. Итак, комментарий Вадима Дубнова о том, что произошло сегодня в Грозном. И я бы обратила внимание на наш новый раздел, который называется «Гражданское общество self-made». Это о том, как российские граждане пытаются сами самоорганизовываться, что они делают для этого, как они для этого используют интернет. Здесь же живет наша постоянная рубрика «Онлайн-офлайну». Можете смотреть наш новый раздел, на него можно зайти с главной страницы сайта.
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Во Франции очередной день протеста против реформы пенсионного обеспечения. Власти опасаются уличных беспорядков, на заправочных станциях дефицит бензина, рассказывает наш корреспондент в Париже Елизавета Алисова.
Уже вчера телевизионные каналы показали тревожные кадры. Густой черный дым, горящие автомобили, разбитые вдребезги телефонные будки и автобусные остановки. Уличные столкновения произошли около лицея Жоли-Кюри в парижском пригороде Нантери. Мирная акция протеста школьников лицея против пенсионной реформы превратилась в настоящую уличную битву, когда к лицею подошли около 200 молодых людей с закрытыми платками лицами и стали крушить все подряд на своем пути. Противостояние с полицейскими продолжалось около часа. Представители правопорядка опасаются, что инцидент в Нантере – это только начало. Мохаммед Дуан, полицейский из профсоюза полицейских Синержи, объяснил в интервью телевизионному каналу BFM TV, кто эти молодые люди, которые превращают мирные акции протеста в уличные бои.
Уже в течение многих лет мы имеем дело с разрозненными группами хулиганов. С одной стороны, это крайне левые анархисты, единственная цель которых – нападать на полицейских, на представителей правопорядка. С другой стороны, это хулиганы из парижских пригородов, которые приезжают в Париж специально с целью обчистить вышедших на демонстрацию школьников старших классов, разбить витрины магазинов и украсть все, что попадет под руку.
Сегодня утром школьники старших классов блокировали вход в почти 400 лицеев по всей стране. В 9 часов утра несколько сот парижских школьников провели акцию протеста против пенсионной реформы на площади Республики. Посреди площади установили мусорные контейнеры и строительные заграждения. В результате образовались автомобильные пробки. Сегодня по всей стране проходит около 300 манифестаций. В Париже демонстрация началась около часа назад на площади Италии на юге французской столицы. Сегодняшний день протеста против пенсионной реформы уже шестой за неполных два месяца. Напомним, что в прошлый раз, 12 октября, на улице вышло рекордное количество человек. 1 230 000, по данным полиции, и 3,5 миллиона, по данным профсоюзов. Тем временем социальное напряжение в стране растет и в связи с дефицитом бензина на автомобильных заправочных станциях. Это результат многодневной забастовки работников нефтеперерабатывающих заводов. Всего на сегодняшний день 2 500 АЗС по всей стране практически остались без бензина. Это четверть всех заправочных станций Франции. Телевизионные каналы показывают очереди из автомобилей у АЗС и таблички «Бензина нет». Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня ее автор Валентин Барышников.
Российская благосфера внимательно следит за конфликтом между министром обороны Анатолием Сердюковым и Союзом десантников России. Причиной конфликта стало посещение Сердюковым в конце сентября учебного центра Сельцы Рязанского высшего командного училища ВДВ. Утверждается, что там министр прилюдно оскорбил командира училища Андрея Красова, цитата, «в грубой форме, нецензурной бранью, унижая при подчиненных его профессиональное и личное достоинство». Говорится также, что недовольство Сердюкова вызвало построенная на территории учебного центра православная церковь. Он приказал Красова уволить, а церковь снести. Это вызвало бурю негодования у десантников, действующих и отставных. Союз десантников России записал обращение к народу, президенту и главе Русской православной церкви, в котором назвал действия министра самодурством. Вот фрагменты этого видеообращения, появившегося в интернете.
Сердюков не имеет авторитета ни у подчиненных войск, ни у ветеранов, ни у населения. Сегодня воздушно-десантные войска министром обороны преднамеренно подвергаются защищенному гонению. Международный союз десантников и Союз десантников России, 135 организаций, 35 тысяч членов и сотни тысяч сочувствующих обращаются к президенту России с требованием расследовать эти факты и принять необходимые меры.
В обращении подчеркивается, что министр оскорбил религиозные чувства десантников, цитата, «на собственные средства, построивших храм Ильи Пророка, духовного покровителя войск». Среди вступившихся за десантников КПРФ, на сайте которой так описывается разыгравшаяся в училище сцена с участием министра.
«Бюджетных денег на храм не затрачено ни копейки», – стойко отвечали ему русские офицеры. «Храм нужен членам семей офицеров и сотням солдат и курсантов, поскольку ближайшие за 15 километров на другом берегу Оки, а моста нет». В 2011 году именно здесь запланировано учить будущих капелланов для всей российской армии. 90% из них будут православные священники. Храмы для них. 1500 будущих профессионалов-сержантов готовятся здесь по трехлетней программе, и духовная работа с ними священников должна помочь воспитать в них желание служить России не только за деньги. ВДВ – войска для войны, а на войне атеистов нет. Все эти аргументы начальник училища, министр обороны России, не слушал, стоял мат. Анатолий Эдуардович кричал: «В говне здесь живете, в говне и умрете».
Пользователь Life Journal Биби Мосс, комментируя это сообщение, с негодованием замечает:
«До каких пор это чудо мебельное будет командовать армией? И десантник тоже хорош. Нужно было это хамло на место ставить, как минимум послать куда подальше, а максимум двинуть в Торец, как на боевых».
СМИ приводят мнение представителя церковного отдела по взаимодействию с вооруженными силами протоиерея Александра Ильишенко, который считает, что Сердюков необходимо отправить в отставку за критику с применением нецензурной лексики. Но есть и другие мнения. Пользователь Тимур Нечаев 77 пишет у себя в журнале под заголовком «Православный бунт в российской армии».
Вот и первые плоды от проникновения русской православной церкви в государственные структуры, в частности в армию. А вся суть дела в том, что министр обороны Сердюков потребовал убрать православный храм с территории воинской части. Требования совершенно справедливые, в полном соответствии с Конституцией России. Статья 14. Религиозные объединения отделены от государства. То есть никаких религиозных сооружений на территории воинской части быть не должно. Но десантники почему-то решили, что министр оскорбил их религиозные чувства. Святые отцы не замедлили подлить масло в огонь. Протоиерей Александр Ильишенко даже сказал, что министр обороны должен уйти в отставку. Удивительное высказывание, которое говорит о том, что попы РПЦ совсем обнаглели и потеряли всякие границы приличий. Если протоиереи требуют отставки министра обороны, то дальше ехать некуда. Осталось только потребовать, чтобы служба в армии не отвлекала солдат от исполнения религиозных обрядов. Постскриптум. Уже скоро в российской армии появятся православные и мусульманские военные части.
Блогер приводит сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в армии будет проведен эксперимент по формированию в некоторых воинских частях объединенных стратегических командований моноэтнических и моноконфессиональных подразделений. Западная благосфера тем временем следит за массовыми протестами во Франции против пенсионной реформы, предполагающей увеличение возраста выхода на пенсию. Транспорт работает с перебоями, на автозаправках не хватает топлива, появились сообщения о столкновениях демонстрантов с полицией. На сайте журнала «Экономист» в редакционном блоке сказано:
«Многое зависит от того, не превратятся ли организованные протесты в хаос. Нехватка топлива – тревожный знак. Французское правительство, которому не дают покоя воспоминания о 1968 году, всегда нервно относится к выходу студентов на улицы. Хотя пенсионная реформа не касается студентов, она дает повод для общего недовольства и для возмутителей спокойствия предлог принять участие в протестах. Если демонстрации выйдут из-под контроля, господину Саркози придется отложить свои планы произвести перестановки в правительстве после принятия пенсионной реформы».
Один из участников дискуссии на сайте ответил:
«Если французы хотят пойти дальше, до полного банкротства своей собственной страны, вместо серьезной реформы пенсионной системы и раздутого общественного сектора, пусть идут, но, пожалуйста, не просите оставшуюся Европу помогать вам, когда вы обанкротитесь, подобно грекам».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Валентин Барышников. В Москве 16 часов 45 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В результате нападения на здание парламента Чечни в Грозном убиты два сотрудника милиции и завхоз здания. Россия примет участие в саммите НАТО в Лиссабоне в ноябре, заявил Дмитрий Медведев. В Париже произошли столкновения между манифестантами и полицией. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев вновь объявлен в международный розыск. В Киргизии несколько общественных объединений, не согласных с итогами парламентских выборов, подготовили обращение к властям страны. Российские войска выведены из грузинского села Переви, расположенного недалеко от границы Южной Осетии. По меньшей мере 10 человек погибли, более 30 ранены в результате взрывов в разных районах Ирака. На Филиппинах до 11 возросло число погибших в результате урагана Меги. Скорость ветра сейчас снизилась до 167 км в час. Ураган движется в сторону Китая.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Боевики атаковали парламент Чечни.
Комментарии экспертов.
Защитники российских лесов объединяются.
Право автора.
Декан факультета журналистики МГУ Людмила Вартанова о судьбе русского Ньюзвика.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Решение о повышении пенсионного возраста в России необходимо принять через 1-2 года, начав саму реформу еще через несколько лет, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Эксперты подтверждают, рано или поздно возраст выхода на пенсию в стране будет увеличен. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Российские власти продолжают готовить общественное мнение к неизбежному, на их взгляд, решению повышению возрастной планки выхода на пенсию. Первым из российских чиновников об этом в апреле заговорил помощник президента Аркадий Дворкович, а летом с такими же, но пока еще достаточно абстрактными предложениями выступил и глава Министерства финансов Алексей Кудрин. Тогда премьер Владимир Путин сообщил об отсутствии у правительства планов по рассмотрению этого вопроса. Однако такое заявление отнюдь не помешало Алексею Кудрину конкретизировать свои предложения. Министерство финансов, по его словам, считает возможным начальное повышение пенсионного возраста для мужчин с нынешних 60 до 62 лет, а для женщин с 55 лет ближе к 60 годам. Решение необходимо принять в течение года или двух, а затем, лет через пять, поэтапно приступить к реализации этой реформы. Говорит заместитель директора Независимого института социальной политики Оксана Синявская.
Наша пенсионная система уже сейчас дефицитная, и все абсолютно прогнозы показывают, что через несколько лет денег на пенсии будет просто не хватать. И поэтому нужно предпринимать какие-то усилия. Но на самом деле есть аргументы экономические, но не финансовые, почему это действительно надо делать и в России. У нас все последние годы растет возраст, когда молодежь вступает на рынок труда. И во многом это связано с более длительным периодом образования. Но это значит, что вообще сокращается период, в течение которого человек находится на рынке труда и способен себе заработать какие-то пенсионные права. Одновременно у нас изменилась структура экономики, в ней стало больше рынка услуг, интеллектуального труда и даже технологий в секторе промышленности, которые позволяют утверждать, что производительность труда уже не так тесно связана с возрастом, как это было, когда мы вот установили эти границы 55 и 60 в 30-е годы. И люди не настолько быстро утрачивают свою способность трудиться, зарабатывать деньги.
Но поможет ли, на ваш взгляд, только повышение возраста выхода на пенсию обеспечить пенсионный фонд необходимыми финансовыми ресурсами?
Нигде повышение пенсионного возраста не решает проблему дефицита полностью, и вот в отношении России ситуация, безусловно, еще более драматичная, потому что одновременно с этим ни наши работодатели, ни на самом деле и работники, никто пока не готов платить в пенсионную систему на собственную пенсию намного больше денег, чем мы платим уже сейчас. И в этом смысле я думаю, что вряд ли к проблеме пенсионной реформы приступят до 2012 года, но вот после этого, видимо, нам придется опять проводить не только повышение пенсионного возраста, но и более комплексно реформировать пенсионную систему. И в частности, искать источники других доходов старости, не только государственной пенсии. Потому что именно вот эти альтернативные источники, как профессиональные пенсии, личные сбережения, какие-то страховки, именно они играют очень большую роль в благосостоянии западных пенсионеров.
Иначе говоря, российским гражданам необходимо максимально доступно объяснить, что на свою будущую пенсию они должны зарабатывать и копить сами.
не только объяснить, но и создать условия, при которых это можно делать. Безусловно, у нас у всех очень негативный опыт 90-х годов, когда любые сбережения, они таяли практически одномоментно. И в этом смысле требования к финансовой системе, к качеству работающих финансовых институтов, они тоже должны быть достаточно жесткими. И гарантии сбережений людей, особенно такие долгосрочные, как вот на старость, они, в общем, тоже государством должны быть четко прописаны, и это до населения должно быть доведено. Потому что мы можем делать сбережения сами, вот как граждане, но тогда, когда мы будем понимать, что эти сбережения не обесценятся к моменту нашего выхода на пенсию.
Министр финансов свои предложения о будущем повышении пенсионного возраста представил, но насколько они совпадают с вашими представлениями о проведении такой реформы?
Моя позиция состоит в том, что начинать надо с двух вещей. С реформирования существующих в настоящее время досрочных пенсий, которые позволяют людям выходить на пенсию на 5-10 лет раньше, чем общеустановленный пенсионный возраст. Второе – это выравнивание пенсионных возрастов женщин и мужчин на уровне 60 лет, потому что продолжительность жизни женщин намного выше, чем у мужчин. Только после этого можно говорить о повышении какого-то пенсионного возраста и мужчин тоже. Но вот эти пороги 60-62, наверное, 62, в общем, резонно, если это случится не завтра, скажем, не через 2-5 лет, а чуть позже. И, опять-таки, скорость повышения, безусловно, не должна быть очень быстрой. Во всех странах, как правило, это 3-4 месяца в год. То есть люди, родившиеся даже в один год, они выходят на пенсию, там, скажем, не в 55, а в 55 лет и 3 месяца, потом в 55 лет и 6 месяцев. И так это растягивается примерно там на 10, 15, 20 лет. У нас, учитывая жесткость фискальных ограничений, наверное, разумной была бы скорость по 4 месяца в год, когда бы повышение на 5 лет мы бы растянули лет на 15. Более быстрое повышение пенсионного возраста, оно, в общем, чревато и негативными тенденциями на рынке труда, и тем, что люди просто будут оформлять пенсию по инвалидности, считая, что они не в состоянии все равно трудиться.
Это была заместитель директора Независимого института социальной политики Оксана Синявская.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. На юге страны, недалеко от известного курорта Марбелли, находится самый крупный в стране приют для брошенных хозяевами лошадей. В последнее время из-за экономического кризиса приют испытывает финансовые трудности, однако недавно помощь ему начали оказывать американские военные, находящиеся неподалеку базы НАТО, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Приют Святой Девы Марии пополняется за счет брошенных хозяевами и часто старых и больных животных. Их нередко приводят сюда гражданские гвардейцы, жандармы и специального подразделения Сепрона, в ведении которого охрана природы и животных. Они находят лошадей у шоссе, на пустырях, на окраинах поселков. На юге Испании, в Андалузии, коневодством занимаются многие. Это древняя традиция, сохранившаяся здесь со времен мусульманского владычества, когда на Иберийский полуостров были привезены с востока знаменитые арабские скакуны. Порой приводят животных в приют Святой Девы Марии и сами хозяева, которым в нынешние непростые для Испании времена просто нечем кормить лошадей. Так случилось, к примеру, с разорившимся андалузским фермером Доминго Вильянуэва. «Кризис совсем пустил меня по миру. У меня нет денег ни для семьи, ни для лошадей. Не на что починить конюшню или купить животным корм. Поэтому я предпочитаю, чтобы они пока пожили в приюте. Там им будет лучше. А потом, может, и мое хозяйство наладится». Приют существует уже 11 лет. От государства он не получает никакой дотации, содержится за счет добровольных пожертвований предприятий, банков и частных лиц. Ухаживают за животными тоже добровольцы, в том числе профессиональные ветеринарные врачи и фельдшеры, ничего не получающие за свой труд. Некоторые из них приезжают сюда из разных провинций Испании на время, другие из местных уроженцев работают постоянно. Многие лошади, попадающие в приют, через некоторое время бесплатно передаются сельским жителям, фермерам и помещикам, имеющим возможность и желание содержать их в своих хозяйствах. За лошадьми сюда порой приезжают издалека, и не только испанцы, но и жители других стран Западной Европы. К примеру, недавно несколько лошадей взяла семейная пара из Бельгии. Другие лошади остаются в приюте навсегда. Рассказывает одна из добровольцев, постоянно ухаживающая за животными приюта Святой Девы Марии, Вирхиния Солера. Лошади могут навсегда остаться в приюте. Это в основном старые и больные животные, требующие особого ухода. Территории у нас достаточно. Есть конюшни, в которых они находятся в зимнее время. Но все же наша основная задача – передавать брошенных лошадей новым владельцам, которые могли бы обеспечить им нормальное существование. В последние 3 кризисные года приют стал испытывать серьезные трудности. Уменьшилось число спонсоров и одновременно увеличилось число брошенных животных, нуждающихся в срочной помощи. И неизвестно, как сложилась бы судьба содержащихся здесь лошадей, если бы не американский военный и гражданский персонал с НАТОвской военно-морской и воздушной базы в поселке Рота. Как правило, столь непохожие на коренных испанцев, одетые в штатское, коротко постриженные рослые парни, приезжают в приют иногда с семьями по выходным. Приезжают, чтобы самим поработать и пообщаться с животными, а также приобщить к ним своих детей. По словам Вирхинии Солера, объяснять им, как ухаживать за лошадьми, не нужно. Речь идет в основном о людях до службы в армии, работавших на фермах и умеющих обходиться с животными. Однако теперь подобной помощи стало явно не хватать, и американцы начали помогать деньгами для приобретения кормов, лекарств и стройматериалов для ремонта конюшен, навесов и загонов для содержания лошадей. Вирхиния Солера. Мы очень довольны подобной помощью, которую оказывают американцы нашему приюту. Они делают все, чистят, кормят и поят лошадей, ремонтируют помещения, привозят корма. Причем речь идет о людях разных профессий, летчиках, техниках, морских пехотинцах и так далее. Все они посвящают нашим лошадям свое свободное время, всех их объединяет любовь к животным. Последняя инициатива военных с базы в Рота – выпустить настенный календарь на 2011 год с фотографиями лошадей и ухаживающих за ними сослуживцев. Вся выручка от продажи календаря, который будет продаваться за 12 евро, пойдет в помощь приюту. Минувшим летом американцы сами сделали фотографии и уже подготовили календарь к печати.
Это был репортаж нашего корреспондента в Испании Виктора Черецкого. Он прозвучал в рамках постоянной рубрики «Радио Свобода. Истории Запада и Востока». Итак, тема первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Центральная тема следующего часа – очередные дебаты вокруг планов строительства через Химкинский лес, скоростной автомагистрали Москва-Петербург. Мы подробно поговорим об очередной акции протеста, о заявлениях официальных лиц по этому поводу в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
За 2 дня арестованы более 60 человек.
К сожалению, более 5000 человек.
Аль-Каида на Аравийском полуострове активизировалась или намеренно активизировалась.
Ожидал более сурового приговора пожизненного лишения свободы.
Знаменитый грузинский писатель Чабуа Америджиби получил благословение постричься.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.